Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. Также в студии Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
Ну и пришла пора подбить итоги уходящего дня. Тем более он был таким
очень
достаточно
насыщенным.
Да, насыщенным. G20 саммит завершен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который там присутствовал, в Риме он проходил, высоко оценил саммит лидеров Большой 20. Считает он, что главный вывод, который можно сделать по итогам двух дней работы, это согласованная декларация. И в ней отмечено, что попытки продвигать односторонние подходы оказались невостребованными.
Подавляющее большинство участников высказалось за то, чтобы группа 20 подавала пример в поиске коллективных решений, которые будут обеспечивать баланс интересов как в сфере противодействия коронавирусной инфекции, так и в отношении борьбы за сохранение комфортного для проживания климата. Ну и, конечно же, в сфере энергобезопасности.
Угу. Но сегодня действительно очень много говорили по поводу климата, да, и по другим поводам тоже. И высказывался и Сергей Лавров по ним потом в общении с журналистами. А к нашему эфиру присоединяется политолог Александр Коньков. Александр Евгеньевич, приветствую вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Ну, давайте попробуем оценить итоги, если это на таком расстоянии возможно, да, потому что все большое, как правило, видится на большом расстоянии, а тут мы сейчас совсем еще рядышком. На ваш взгляд, насколько продуктивным был этот саммит?
Ну, я думаю, в первую очередь он был продуктивен, потому что удалось его провести, вообще в целом провести, да, потому что в прошлом году все-таки, несмотря на то, что формально в Саудовской Аравии принимала саммит Большой Двадцатки, все-таки он в полной мере проходил в виртуальном режиме, в видеорежиме, да, и в этом смысле это было не в чистом виде саммит, а это именно обмен видеопосланиями. И в этот раз все-таки частично, в большей степени он был в очном формате, хотя, конечно, как мы знаем, представители ведущих, так скажем, незападных государств России и Китая были представлены на уровне министров иностранных дел, а лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпинь выступали в формате видеообращений. Но, тем не менее, все-таки саммит состоялся, и в этом смысле это хорошая всегда возможность для сверки часов и для поиска точек соприкосновения среди ведущих экономик мира, да, крупнейших государств мира. И в этом смысле свою задачу он решил. Хотя, конечно, преувеличить его значение не стоит. Все-таки это не ООН, это именно такая сетевая структура, структура, которая позволяет общаться, обмениваться мнениями, ну и намечать действительно значимые проблемы, которые требуют решения.
Сергей Лавров также сказал, что по итогам саммита группы 20 хочет взаимного признания сертификатов о вакцинации. И, в принципе, речь шла и о помощи странам, отстающим в этом вопросе. Как вы считаете, после вот таких договоренностей вот этот процесс форсируется, и признание сертификатов, признание вакцин, обеспечение стран вакцинами, у которых сейчас совсем все плохо с этим?
Ну, я думаю, что в первую очередь речь идет все-таки о постановке проблемы, нежели чем об ее решении. И в этом смысле то, что все участники согласились с тем, что это проблема, которая требует поиска решения, это, в общем-то, конечно, позитив для мира, потому что мы понимаем, что даже если рано или поздно действительно обуздать само заболевание, само распространение инфекции удастся, то постпандемийное восстановление как экономики, так, собственно говоря, человеческих связей – это серьезная проблема на годы, если не десятилетия. И в этом смысле, с учетом того многообразия вакцин, которые существуют, и действительно практически такой действующей уже вакцинной дипломатии, когда политические инструменты примешиваются для противодействия тем или иным вакцинам и продвижения других вакцин, конечно, важно все-таки установить определенные правила игры, определенные стандарты, и то, что такого рода задачу была обозначена, то такого рода проблемы и задачи поиска и решения обозначены тоже позитивно, но вопрос сертификации и взаимного признания сертификатов о вакцинации граждан, людей, это, конечно, первый шаг в пользу восстановления какой-то такой значимой возможности поездок, да, восстановления туризма, о чем тоже, кстати, в итоговом коммюнике говорилось, ну и просто каких-то вот реальных человеческих связей. Поэтому здесь о многом еще нужно договариваться, много искать, но то, что были поставлены определенные цифровые показатели, например, что до конца текущего года страны G20 обязуются, да, чтобы 40% населения были вакцинированы в мире в целом, а в следующем 2022 году только 70%. Но это тоже значимые цифры, о которых еще нужно, которые нужно отрефлексировать и которые нужно понять.
Договорились о выделении на ежегодной основе до 2025 года помощи в размере 100 миллиардов долларов развивающимся странам для предотвращения изменения климата. Насколько эта планка, в общем-то, могут ее взять, да, и как будут эти деньги распределяться между странами двадцатки?
Ну, климатическая тема, безусловно, одна из ведущих в этом саммите. То есть я считаю, что вообще вот во всем многообразии тем, которые обсуждались, конечно, вакцинации и постпандемийное восстановление, и климатическая тематика, это, конечно, ключевые отличительные черты саммита нынешнего года. Климатическая повестка разворачивается. Мы знаем, что вот буквально завтра, послезавтра в Глазго будет проходить глобальная конференция по вопросам изменения климата. И в этом смысле вот встречу двадцатки можно считать своего рода прологом к этой теме. С другой стороны, то, что в итоговом коммюнике договоренности лидеров, в общем-то, свидетельство о том, что есть намерение взять повышенные обязательства по сравнению с теми, которые были взяты в рамках предыдущего климатического обсуждения в Париже, да, Парижской декларации, где говорилось о 2% ограничения темпов потепления планеты. Вот сейчас лидеры большой двадцатки говорили о 1.5%, и это на самом деле значимое изменение. Ну и, конечно, достижение углеродной нейтральности к середине нынешнего 21 века. Это такая амбициозная задача, амбициозная цель. Насколько она достижима, недостижима, сейчас можно только гадать, на мой взгляд. Но, по крайней мере, то, что есть вот общие подходы к такого рода целеполаганию, говорит о том, что проблема воспринимается серьезно во всех 20 государствах двадцатки.
Спасибо за комментарий вам. Политолог Александр Коньков был в прямом эфире «Радио Спутник». Напоминаю, это программа «В первых рядах». Через небольшую паузу к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
История не закончена. Житель Томска, чья 84-летняя бабушка скончалась в больнице, намерен судиться с медучреждением. По словам внука, в ее смерти виновна клиника, в которую госпитализировали женщину с поражением 18% легких.
По его словам, больница сильно недооснащена. Его просили привезти повязки и памперсы. Он даже еду бабушке возил из дома. Привезя подгузники, он переоделся в ковидный костюм и под видом врача проник в палату. Родственница лежала в моче и кале без кислородной трубки, которая ночью слетела и, по словам внука, несколько часов болталась у бабушки на лбу. В результате внук в течение 3 дней сам ухаживал за бабушкой в больнице. А сейчас он сообщил о том, что ему не дают справку о смерти и не выдают тело.
К нашему эфиру присоединяется медицинский адвокат Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Дмитрий Владимирович, на ваш взгляд, как специалиста, вот это дело, насколько оно перспективное, какие шансы у Томича выиграть это дело?
Если мы говорим про уголовное преследование по факту неоказания медицинской помощи, ну, строго говоря, да, это конкурирует неоказание медицинской помощи с убийством в форме бездействия лицу, находящемуся в беспомощном состоянии. Понимаете, да? То есть там 105-я, часть 2-я, возможно. Здесь неоказание помощи 106-я, по-моему, не помню какая. Или причинение смерти по неосторожности. Значит, каковы перспективы уголовного преследования? Это зависит во многом от эксперта, его смелости и его гражданской позиции. Исключительно от не от медицинских каких-то, не от медицинской подоплеки, а именно от того, пойдет ли эксперт, исследователь на сделку с совестью. Только от этого зависит. Если мы говорим о честном эксперте и о нормальной экспертизе, то перспективы уголовного преследования хорошие. Что касается гражданского дела, ну, компенсации морального вреда, ну, здесь перспективы при тех же обстоятельствах, наверное, побольше, чем уголовного преследования, так как здесь ответчик медицинского учреждения. И даже в этом случае во многом зависит ситуация от, ну, так скажем, давления на суд со стороны, ну, если это резонансное дело будет, да, со стороны СМИ. То есть судьи как, ну, нередко поддаются этому давлению, и перспективы хорошие. Но надо учитывать, что у нас все-таки не молодой человек, там много сопутствующих заболеваний хронических, и, возможно, будут сложности действительно связать или построить причинно-следственную связь между бездействием и наступившими неблагоприятными последствиями.
Насколько я понимаю, Дмитрий Владимирович, он собирается подавать в том числе иск против учреждения, которое занимается распределением медикаментов по больницам, потому что в данном случае недоукомплектована больница. И этому есть факт, есть видеозаписи, которые он сделал 3 дня.
Я понял. Значит, это бесперспективно, потому что иски по логистике, кому что не додали, они бесперспективные, потому как там это во многом какие-то серые поступления, серые схемы, какие-то полупрозрачные логистические моменты. То есть друг на друга будут кивать, и так ничего и не добьются. У меня нет практики, и мне неизвестны практики, чтобы по логистике что-то могли взыскать. Ну, недопоставки там, например, какие-то. Да. В этом случае, понимаете, да, нет, учреждение должно быть на стороне потерпевшего, ну, то есть молодого человека, а этого не будет, естественно, так как, по многим причинам. Поэтому я бы не стал советовать подавать иск в этом плане.
Спасибо за комментарий вам, Дмитрий Айвазян, медицинский адвокат, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас сделаем паузу и к следующей новости. В свете уголовных дел, которые были заведены в отношении блогеров из-за непристойных фото на фоне религиозных сооружений, некоторые очень заинтересовались судьбой двух российских знаменитостей, потому как в архивах Ольги Бузовой и Натальи Орейро с недавних пор гражданки России, тоже нашлись неоднозначные фотографии.
Так, Арейра когда-то фотографировалась в усыпанном стразами бюстгальтере на фоне все того же храма Василия Блаженного, а Ольга Бузова была запечатлена в купальнике, оголяющем филейную часть, так скажем, ягодицы, на фоне храма в Волгограде. Вот стоит ли им ждать вызовов? Правоохранительные органы задаются вопросом пользователей соцсетей. Но здесь зависит от направленности, от того, какая идея вкладывалась, скажем так, при фотографировании. Тут еще предстоит определять экспертам, есть ли в данном фото намерение оскорбить чувства верующих или нет. Вот об этом в эфире «Радио Спутник» рассказал адвокат, управляющий партнер юридической компании «Кочерин» и партнеры Владислав Кочерин.
Вопрос о применимости уголовного закона и наказания за соответствующие фотосессии будут решаться в каждом конкретном случае индивидуально. То есть, если это была там намеренная провокация с целью вызвать у верующих негативные чувства, и такие последствия действительно имели место быть, да, и будут установлены потерпевшие, которые дадут соответствующие показания, будут проведены экспертизы, которые установят, что поведение там модели, да, допустим, являются вызывающими и направлены на оскорбление чувств верующих, то я думаю, что вполне возможно привлечение к соответствующей ответственности. Но в каких-то случаях, может быть, эти действия могут быть случайными, либо как-то на грани. Тогда такие действия, я думаю, что не будут рассматриваться как нарушение, и по ним никакой ответственности наступать не будет.
Ну вот, кстати, часть пользователей соцсетей тоже придерживается такого же мнения, что обеим дамам ничего за это быть не должно, поскольку фотосессии были сделаны не для провокации. Часть пользователей соцсетей вообще заявили, что должны ответственность перед законом в той или иной степени нести все смертные, да, как селебрити, так и простые смертные. А есть часть пользователей соцсетей, кто уверен, что Бузовой и Арейре ничего не грозит, так как они звезды, и это другое, да, сейчас популярное вот этот мем, вы ничего не понимаете, это другое.
Да, да.
Но тут вот как раз не стоит забывать, что статья о нарушении чувств верующих относительно новая. А в России закон обратной силы не имеет. То есть, соответственно, если эти фото были сделаны до принятия вот этой статьи о наказании за нарушение чувств верующих, то эти фотографии под статью никак не подпадают.
Да, еще, мне кажется, важно, а может быть и не важно, но учитывать тот факт на фоне, да, каких сооружений делаются фотографии, потому что, помнится, была битва между, значит, Русской Православной Церковью и, я не помню, городом Петербургом, назовем это так. На чем балансе-то? Кому принадлежит Исаакиевский собор?
Да-да-да,
и
было такое.
Вроде бы как Русская Православная Церковь напрямую-то не имеет отношения сейчас к нему. И собор Василия Блаженного, который, да, официально называется не так, он тоже вроде бы как не является действующим храмом. Вот это как-то влияет на рассмотрение дел об оскорблении чувств верующих. Просто хотелось бы тоже полюбопытствовать. Может, нам разъяснят этот вопрос. После паузы к следующей новости. Введенные антиковидные меры в виде запрета на работу, увеселительных заведений и общепита оказались писанными не для всех. В ходе рейда 30 октября объединение административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции выяснилось, что в заведениях, бар которого нет, Old Town и Punk Fiction, проводились массовые мероприятия, дискотеки и шоу.
Организаторами не были соблюдены меры социальной дистанцирования. Зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты. Это вообще, как бы, конечно, нарушение, но сам факт, что они функционировали, что внутри были посетители, это самое большое нарушение. Теперь в соответствии с законом этим заведениям грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей, но это в случае, если выяснится, что после этих вечеринок никто не заразился. Если в течение 2 недель кто-то из участников этой вечеринки попадет в поле зрения медиков с положительным ПЦР-тестом, то штраф может быть увеличен до 1 миллиона рублей, или вообще деятельность заведения будет приостановлена на срок до 90 суток. Так, на минуточку.
В эфире у «Радио Спутник» совладелец «Мартинес Бар» и «Рок-н-ролл Бар НКФ» на Сретенке Азамат Каримов. Азамат, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Азамат, ну, понимаем, что все это сложно, что кафе, барам, ресторанам вот эти вот локдауны тяжело даются. Но вот сколько, как много таких желающих нарушить ради лишней прибыли вот эти правила и подвергнуть опасности и своих посетителей, ну и свой кошелек тоже. Ведь если поймают штраф, а то и закрытие.
Ну, боюсь, что я не смогу точно сказать, много таких или нет. Но мне известны случаи, когда и в прошлый локдаун люди работали. А мне кажется, вот мое личное мнение, это может сделать человек, ну, либо находящийся в каком-то, может быть, спальном районе, предполагая, что он не попадет в поле зрения органов проверяющих, либо, ну, если он где-то в каком-то подвальном помещении, где это неявно будет заметно, ну, либо просто, может быть, бизнес не особо-то сильно дорог ему. Можно, наверное, рискнуть в некоторых случаях. Может быть, кому-то просто от безысходности кто-то такое делает.
А как вы...
Я такие факты видел.
Выходите вот из сложившейся ситуации. Вы просто закрылись или как-то на вынос работаете, если позволяет формат заведения?
Мы просто закрылись, потому что формат работы на выезд – это немножко другой формат. Ты вынужден перестроить технологии своей работы немножко. А мы все-таки заточены под объем потребления именно на месте. Поэтому мы просто закрыты. Да, у нас есть там небольшие заказы, которые мы по доставке исполняем. Ну, какие-то параллельные договоренности. Вот. Но, по сути, мы не работаем.
Ну, а запас прочности-то есть на неделю, а то и на две, если ситуация не справится?
Смогли пережить это закрытие в прошлом году. Тут даже речь не о запасе прочности. Довольно-таки неплохо удается договариваться с арендодателем. Идет навстречу в большинстве случаев арендодатель. То есть, понимая, что тут от нас ничего не зависит. Есть закон, и мы вынуждены его соблюсти. Вот. Поэтому это позволяет нам просидеть какое-то время и потом довольно-таки оперативно восстановиться.
А арендодатель вот за такие уступки имеет какие-то преференции? Может быть, какую-то помощь от государства, послабление в налогах, может быть?
Ну вот с точки зрения арендного бизнеса я, честно говоря, не изучал, получают ли они какие-то субсидии или нет. Вот этого мне неизвестно, не могу точно сказать.
Да, а ресторанный бизнес вот сейчас, вот в 2021 году, что-то еще получает от государства?
Там есть небольшие субсидии на компенсацию расходов на средства индивидуальной защиты, но это все такая капля в море, там, не знаю, может, кому-то это позволит заплатить коммунальные услуги, там, ну, не более того, не разгуляешься.
А за прошедшие там полтора года, почти уже два, вот происходящего вокруг, вы как-то бизнес-модель свою перестроили? Какие-то внесли коррективы?
Ну, какие смогли, мы внесли, да, то есть часть расходов оптимизировали, от чего-то вообще отказались до момента того, пока мы не поймем, что все вернулось в стабильное какое-то русло прежнее. Да, ну, в корне ты модель не способен поменять. Если ты вышел на рынок с одной своей моделью и популярен за счет вот именно такого подхода своего, то есть ты его не сможешь изменить на 180 градусов.
Угу. Спасибо большое за комментарии вам. Азамат Каримов, совладелец Мартинес Бар и рок-н-ролл бара и кафе на Сретенке, был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Надо признать, что подобные рейды в Москве проводятся буквально с первого дня, с 28 октября. И в первый же день были выявлены нарушители. Магазин «Фикс Прайс» в Новокасино не закрылся. Магазин «Все для ремонта» в Зеленограде. И смешные цены в Москве. Вот их тоже могут закрыть на срок до 90 суток в случае, если будет выявлено у посетителей заболевание. Кроме того, в первый же нерабочий день в рейд попали салоны «Связи», «Билайн» и «Мегафон» на Новом Арбате, а также магазин оптики «Айкрафт». Тоже им грозит либо миллионный штраф, либо закрытие на 90 дней.
Это была программа «В первых рядах», и работали для вас Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.